«Дай мне вожжи, тата, я буду править», — попросил Мемнон. Я и раньше позволял ему править лошадьми, поэтому он говорил вполне уверенно, хотя голова его едва высовывалась над передком колесницы. Я не посмел рассмеяться, мальчик очень серьезно относился к себе. «В следующий раз, мэм, а пока смотри и учись». Наконец, до ближайшего сернобыка оставалось только сотни шагов. Стадо не выдержало нашего наступления. Около сотни животных во главе со старой, покрытой шрамами самкой, плотной массой двинулись на нас. По моему сигналу, мы сомкнули ряды, и колесницы пошли навстречу антилопам сплошной стеной людей и лошадей. В этот момент трубачи протрубили атаку. Я хлестнул лошадей вожжами, и мы галопами помчались навстречу дичи. Тан пускал стрелы из-за моего правого плеча. Я видел, как они летели в антилоп, которые приближались к нам. Он в первый раз стрелял из движущейся колесницы, и первые три стрелы полетели мимо. Колесница врезалась в стадо сернобыков. Тан был превосходным стрелком и быстро приспособился. Следующая его стрела попала прямо в грудь старой самки, которая возглавляла стадо. Она, наверное, пронзила ей сердце, потому что животное повалилось вперед, упало на голову и перекувыркнулось. Бежавшие следом за ней антилопы ринулись в разные стороны, подставив бока Тану. Я, как зачарованный, смотрел, как две следующие стрелы дугой пронеслись в воздухе и воткнулись в землю позади бегущих быков. У стрелка всегда есть искушение стрелять прямо по бегущей мишени, а не куда-то вперед, где она окажется, когда стрела до нее долетит. Точный расчет положения цели довольно сложен, особенно тогда, когда колесница тоже движется относительно дичи. Я постарался облегчить Тану задачу и развернулся в направлении бега животных. Однако меня не удивило, что еще две стрелы Тан послал мимо цели. Затем, как и подобает настоящему мастеру, он приспособился, и следующая его стрела ушла под оперение в грудь сернобыка. Он свалил еще трех антилоп тремя стрелами, и охота вокруг нас превратилась в жестокое побоище. Пыль скрыла происходящее, и только изредка мы видели мелькающие в тучах пыли колесницы и бегущих сернобыков. Я правил следом за парой сернобыков, медленно нагоняя их, когда из-под копыт одного вылетел острый осколок кремня размером с мой палец. Царевич Мемнон не успел увернуться, и камень попал ему в лоб. Когда он поглядел на меня, я увидел, что из мелкой раны над его глазом течет струйка крови. «Ты ранен, Мем!» — закричал я и начал сдерживать лошадей. «Ничего страшного», — сказал он и отер кровь краем платка. «Не останавливайся, тата, правь за ними. Крат побьет нас, если мы остановимся». Я снова направил колесницу в облако пыли, и Луктана по-прежнему пел за моим плечом свою ужасную песню, а царевич кричал и визжал от восторга, как щенок, впервые погнавшийся за зайцем. Часть сернобыков прорвалась через наши ряды и спаслась в пустыне. Остальные повернули и побежали в ловушку. Воины кричали от восторга, лошади ржали, сернобыки фыркали и мычали, стрелы вонзались в них, и бьющиеся животные валились на землю. Повсюду вокруг нас раздавался грохот копыт и колес. Мы утонули в желтой туче пыли. Даже самая горячая работящая лошадь не может скакать вечно. Когда я, наконец, остановил терпение клинка и перевел на шаг, пыль лепешками покрывала их потные тела, а пена хлопьями падала на землю. От усталости они опустили головы. Мало-помалу облака пыли отнесло ветром, и нашим глазам предстало ужасное зрелище. Отряд наш рассеялся по всей равнине. Я насчитал 5 колесниц, колеса которых разлетелись во время охоты. Перевернутые экипажи казались сломанными игрушками непослушного великана. Раненые лежали на песчаной земле у разбитых колесниц, а их товарищи стояли на коленях рядом с ними и обрабатывали раны. Теперь даже уцелевшие колесницы остановились. Лошади у всех были измотаны. Они тяжело дышали, и белая пена капала с их морд. Лошади обливались потом, как будто переплыли реку. Убитая дичь без какого-либо подобия порядка усеяла равнину так же, как и остановившиеся колесницы. Большинство подбитых животных были мертвы, и тела их лежали на боку. Те же, которые оказались покалечены или ранены, стояли, опустив голову или хромая, пытались уйти в дюны. Таков жалкий конец любой охоты, когда горячка и восторг проходят, и приходится собирать раненую дичь и избавлять ее от мучений. Неподалеку я увидел старого сернобыка, который сидел на парализованных задних ногах, опираясь на прямые передние. Стрела торчала посредине его спины, и я понял, что наконечник перебил хребет. Я взял второй лук с подставки в колеснице и спрыгнул на землю. Когда я подошел к покалеченной антилопе, она повернулась и посмотрела мне в глаза. Потом, собрав последние силы, самец пошел на меня, подтягивая за собой парализованные задние ноги. Его огромные черные рога мотались из стороны в сторону, но в глазах стояли слезы предсмертных мучений. Мне пришлось послать две стрелы ему в грудь, прежде чем он, наконец, застонал, повалился на землю и замер, дернув несколько раз ногами. Когда я взбирался на колесницу, посмотрел на царевича. По щекам его текли слезы, а перемазанное кровью лицо скривилось от жалости к сернобыку. Он отвернулся от меня, чтобы скрыть слезы, но я гордился им. Тот не охотник, в ком нет жалости к дичи. Я взял его за кудрявую головку и повернул к себе. Медленно и нежно обработал рану на лбу и повязал голову полоской полотна. В ту ночь мы стали лагерем на равнине цветов. Их сладостный аромат наполнял темноту, перекрывая запах свежей крови. Луны не было, но звезды усеяли все небо. Холмы купались в их серебряном свете. Мы поздно засиделись у костров, наслаждаясь жареным на углях печенью и сердцем сернобыка. Сначала царевич сидел у костра между мной и Таном, но воины и командиры изо всех сил старались привлечь его внимание. Он покорил их сердца, они звали мальчика к себе, и по их приглашению царевич стал переходить от одной группы к другой. Охотники следили за своей речью и шутками, чтобы не оскорблять юных ушей. И Мемнон чувствовал себя свободно в их обществе. Большой шум подняли вокруг повязки у него на голове. «Теперь ты настоящий воин», — говорили они, — «как и все мы», и показывали ему свои шрамы. «Ты правильно сделал, разрешив ему пойти с нами», — сказал я Тану, пока мы с ним гордо следили за малышом от своего костра. «Это лучший урок, который можно дать молодому воину». «Люди уже полюбили его», — согласился Тан. «А военачальнику нужны только две вещи. Одна — удача, другая — преданность войск. Нужно будет разрешать Мемнону участвовать в каждой охотничьей экспедиции, если это будет не слишком опасно», — решил я. И Тан ухмыльнулся. «Предоставляю тебе возможность убедить в этом его мать. Кое в чем она не слушает даже меня». На другом конце лагеря Крат учил Мемнона новому, прилизанному варианту маршевой песни. У царевича был нежный, чистый голос. Воины стали хлопать в ладоши, отбивая ритм, и присоединились к песне. Они громко протестовали, когда я попытался отправить царевича спать под колесницу. Даже Тан поддержал их. «Позволь мальчику остаться с нами подольше». Только далеко за полночь мне удалось, наконец, завернуть царевича в одеяло из овчины и уложить спать под колесницу. «Та-та, я когда-нибудь буду стрелять так же метко, как вельможа Тан?» — сонно спросил он. «Ты станешь одним из величайших военачальников нашей страны. В один прекрасный день мой резец создаст каменные обелиски в честь твоих побед, и весь мир узнает о них». Малыш задумался, а потом вздохнул. «Когда ты сделаешь мне настоящий лук? Настоящий, а не игрушечный. Как только ты сможешь натянуть его». «Спасибо, тата, мне так хочется этого». И уснул быстро, будто задули лампу.